Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните диалог из фильма «Покровские ворота»? «Высокие отношения», — говорит одна героиня. «Нормальное для духовных людей», — отвечает другая. Здесь, конечно же, ирония. Жена живет с новым мужем и все никак не хочет отпустить от себя старого. Эти странные отношения названы нормальными, потому что люди, дескать, духовные. При всей ироничности, однако, сам выбор слова дает повод задуматься. А что такое духовный человек и духовная жизнь? Мне всегда казалось, что поколение моей бабушки под духовной жизнью понимает, например, хождение в театры и музеи, то есть проявление любого интереса к нематериальной стороне жизни. Между тем, с христианской точки зрения, духовная жизнь в собственном смысле слова – это все-таки о другом. Это именно о жизни Духа в человеке. И если уж пытаться быть совсем точным, то о жизни Духа с большой буквы – Духа Божьего. Помню, в одной книге, где автор подробно разбирал феномен молитвы, меня поразила мысль, что мы, люди, в сущности, не знаем, как молиться. И если молимся, то не сами. Потому что молитва не может быть ничем иным, кроме как прямым действием Святого Духа в человеке, прямым действием Творца в своем творении. Может, в том числе и так можно понять слова апостола Павла: «Отныне живу не я, но живет во мне Христос». Этому понятию «духовная жизнь» мы посвятим сегодняшнюю передачу. Вместе с опытными пастырями и христианскими авторами мы будем размышлять о том, что такое духовная жизнь, что она есть. А вот что она не есть, это оставим за скобками и дадим каждому слушателю возможность самому соотнести все услышанное со своим накопленным багажом представлений. И, может быть, пересмотреть эти представления, а может, просто уточнить, а может, лишний раз убедиться, что идешь верным путем. И начнем с вопросов сомневающегося и с ответов духовника. Именно так, в формате беседы, почти пьесы, построена книга протоиерея Валентина Свенцицкого «Диалоги о вере и неверии». Послушаем ее аудиоверсию. Фрагмент главы «Диалог о духовной жизни». Отрывок начинается с реплики духовника.
Что же тебе надо сделать, чтобы встать на путь духовной жизни? Ты, наверное, и не подозреваешь, как это трудно и в то же время легко.
Трудно, я понимаю. А почему легко – нет.
Один оптинский старец говорит: «Монашеская жизнь трудная, это всем известно. А что она самая высокая, самая чистая, самая прекрасная и даже самая легкая, что говорю, легкая, неизъяснимо привлекающая, сладостнейшая, отрадная, светлая, радостью вечно сияющая – это малым известно. Но истина на стороне малых, а не многих». Он говорит это о монашестве, но тоже можно сказать и о духовной жизни вообще. Вот почему Спаситель сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». А каково же иго Христово и каково же бремя Его, как не жизнь духовная? И у апостола читаем: «Всегда радуйтесь». И он ни о какой иной радости говорит, как о радости во Христе Иисусе. Вот и потому и легко встать на путь духовной жизни. Тот же старец говорит еще: «Господь сказал возлюбленным ученикам:
«Не бойся, малое мое стадо, яко изволит Бог даровать и вам что? Думаешь, отраду? Богатство? Наслаждение? Нет, царство, где не только все блага, все возможные сокровища и красота, и слава, и свет, и радость, и горящая любовь, и божеская жизнь, и веселье вечное. Царство это, царство всех веков, перед которым все величайшие царства мира сего — дым». Сырец. И в том-то царстве света и веселья, уготованное всем возлюбившим Господа Иисуса Христа, царское место. Как же можно колебаться человеку в выборе жизненного пути? Ведь их два – узкий путь спасения, широкий – гибели. Путь спасения – духовная жизнь, гибели – жизнь плотская. Как говорит апостол, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Относительно выбора пути я больше не сомневаюсь. Увидя жизнь так, как она сейчас мне представляется, выбор сделать легко. Это верно, но я спрашиваю, как встать на этот путь, с чего начать? Я почти прожил свою жизнь и шел по другому пути. Мне все в нем понятно и привычно. А этот духовный путь от меня далек, чужд мне и совершенно мне неизвестен. Я понял, что не так жил. Я хочу теперь жить иначе, в соответствии с той истиной, которую вижу. Я спрашиваю тебя, как мне это сделать?» «Да, именно так я и понял твой вопрос, и на него-то отвечаю тебе, но я начинаю сначала, так сказать, с первого слова».
«А именно?» «Для того, чтобы встать на путь духовной жизни, надо прежде всего ясно поставить перед собой оба пути. Путь жизни духовной, ведущий к спасению, и путь жизни плотской, ведущий к гибели». И в самой глубине существа своего решить идти путем жизни духовной. С этого решения должна начинаться жизнь духовная каждого человека, осознавшего, что он уклонился от пути спасения. И этот первый шаг, это решение делать легко, потому что легко сделать выбор между жизнью и смертью. Сознательно выбрать смерть, а не жизнь, может только человек безумный. И если ты понял, что жизнь мирская по плоти есть смерть, а жизнь церковная по духу есть жизнь, то ты без колебаний примешь внутреннее, непоколебимое решение встать на путь жизни церковной. Это решение по своему значению для твоей внутренней жизни будет уходом в монастырь. Твое душевное самочувствие изменится. По-новому видишь ты все, чем жил раньше. Ты придешь в ужас от своей прошлой жизни. Ты увидишь, сколько в ней было греха, нечистоты, всякой мерзости. Какая она была пустая, бесцельная. Твое прошлое покажется тебе безобразным сном. И сколько бы тебе ни было лет, ты почувствуешь себя вновь начинающим жить». Ты будешь поражен этой переменой и с величайшим изумлением будешь спрашивать себя, «Да как же я жил раньше? Как я мог не видеть того, что вижу теперь, когда все это так ясно, так несомненно?» А вместе с тем охватит тебя чувство нестерпимого стыда за все твое прошлое. Ты ощутишь непреодолимую жажду покаяния. Это первый шаг на твоем пути, но здесь ждет тебя и первое искушение. Это чувство стыда и сознание греха может быть и к жизни, и к смерти. К жизни, если оно вызовет в тебе жажду спасения, если его осветит надежда на милосердие Божие, если не убьет оно в тебе веры, что Господь пощадит создание свое и примет тебя, как принял блудного сына. К смерти, если оно приведет тебя к безнадежному отчаянию. И заметь, с первых же шагов жизни духовной козни вражеские. Они подстерегают человека на всех ступенях духовного восхождения. Враг подстерегает каждое доброе движение сердца и стремится обратить его в зло, потому что все доброе в нас имеет некую черту, перейдя которую незаметно обращается в зло. Распознавать эту черту часто не может человек своими силами. Это дело благодати Божией, потому самонадеянность – самый опасный грех, так как в нем таится возможность всех грехов. Враг будет стремиться и доброе твое покаяние довести до злого уныния. Он будет говорить тебе слова безнадежные о том, что тебе уже поздно исправляться, что это тебе не под силу, что ты погибнешь, что не стоит и начинать этой новой жизни. Она не для тебя.
Я еще не начал новой жизни, а эти мысли уже мелькают у меня в мозгу.
Отгоняй их, не давай им задерживаться в сердце, они от врага. Жизнь духовная не зависит от времени. Можно, как видим в примере разбойника на кресте, стяжать спасение и во единый час. О том же свидетельствуют и многие примеры из жизни святых. Жить всегда можно начать сначала. И нет такого грешника, которого бы не простил Господь. А возраст? Какое же он имеет отношение к вопросу о духовной жизни? Разве не в каждый возраст человек одинаково близок к смерти? И разве погибнуть духовно нельзя в юности и спастись в старости?
Что же я должен сделать в сознании своего греха?
Ты должен исповедовать грехи свои в церкви и после отпущения грехов причаститься святых тайн.
Неужели с этого надо начать? Мне кажется, что я еще не готов для того, чтобы причаститься. Это требует полноты веры и чистоты жизни. Ведь иначе и по церковному учению мое причащение будет в суд и осуждение.
Достойное причащение не есть причащение только святых. И несовершенство в вере не может быть препятствием для принятия святых тайн. Ибо нездоровые, а больные нуждаются во враче. И не к праведным только, но и к грешным пришел Христос, чтобы спасти их. Причащение – это источник нашего совершенства и утверждения нашей веры. Как же можно сначала требовать совершенства в вере и жизни, а уже потом допускать до причастия святых тайн?
Но какое-нибудь условие есть же для достойного причащения?
Есть. Покаяние.
Но ты ведь сам говорил, как ничтожно наше покаяние в сравнении с тяжестью грехов.
Да, но и эту нераскаянность нашу надо тоже исповедовать как грех. И если у тебя нет злого и сознательного желания остаться в грехе, если ты не возлюбил грех, а стыдишься его, святая церковь властью, которая дана священнику, снимает с тебя все твои грехи, и ты достоин будешь причащения. Тоже и немощность в вере. Пусть сознаешь ты, что ничтожна и слаба твоя вера, но ты хочешь веровать. Ты видишь в неверии грех свой. Ты взываешь: «Верую, Господи, помоги моему неверию», и причащение, и при твоем маловерии будет достойно. На путь духовный надо вступать через покаяние и утверждаться на нем таинством Божественной Евхаристии. Причащаться надо не один раз в год, как вошло в привычку обмерщенных христиан, а часто, как подобает в монастыре, потому что без частого причащения невозможна духовная жизнь в миру. Ведь тело твое иссыхает и делается бессильным, когда ты не даешь ему пищи. И душа требует своей небесной пищи, иначе и она иссохнет, и обессилит. Без причащения заглохнет духовный огонь в тебе, завалит его мирской хлам. Чтобы освободиться от этого хлама, нужен огонь, попаляющий тернии наших прегрешений. Жизнь духовная – не отвлеченное богословие, а действительная и самая несомненная жизнь во Христе. Но как же она может начаться, если ты не примешь в этом страшном и великом таинстве полноты Духа Христова? Как, не приняв плоти и крови Христовой, будешь жить с Ним? И здесь, как и в покаянии, не оставит тебя враг без нападений. И здесь он будет строить тебе всякие козни. Он воздвигнет множество и внешних, и внутренних преград. То будет тебе некогда, то почувствуешь себя нездоровым, то захочется отложить ненадолго, чтобы лучше приготовиться. Не слушай, иди, исповедуйся, причащайся. Ведь не знаешь ты, когда призовет тебя Господь.
Да, я это сделаю.
Духовный путь требует оцерковления всей жизни, и внутренней, и по возможности внешней.
Но что ты разумеешь под оцерковлением жизни?
Ты понимаешь разницу между монастырем и миром?
Конечно.
Ты понимаешь, что монастырская жизнь оцерковлена и потому противопоставлена миру?
Да.
Вот создать монастырскую жизнь в миру – это и есть то оцерковление, которое необходимо для желающих идти по пути духовной жизни.
Теоретически твою мысль о монастыре в миру я понимаю, но как ее осуществить практически – нет.
Представь себе, что ты живешь в монастыре. Вокруг монастыря высокая стена. У ворот монах, который не пропускает в монастырь посторонних. В монастыре храм, ты ходишь в него молиться. Твоя жизнь вне храма протекает в келье. У тебя есть келейное правило молитвенное, ты читаешь Слово Божие, творение святых отцов, углубляешься в созерцание божественных тайн. Вне храма и кельи ты несешь послушание, иногда очень тяжелое, в пекарне, на огороде, на скотном дворе. У тебя есть духовный отец, который руководит всей твоей жизнью, которому ты отдал душу свою в руководство, отказавшись от своего самочиния и мирской воли. Ты соблюдаешь посты, и весь уклад твоей жизни зиждется на основе церковных правил. Монашество – это храм, у которого раздвинулись стены, и который охватил и заключил в себя всю твою жизнь. И вот случилось так, что монастырь этот перенесен в мир. Стен больше нет, но где же твой монастырский храм? Это тот храм, где ты теперь исповедуешься у духовника своего и причащаешься святых тайн. Может быть, ты и не можешь проводить в нем столько времени, сколько в монастыре, но все же жизнь в этом храме – главное в твоей жизни. Где твоя келья? Она перенесена в шумные мирские квартиры, но и в миру она осталась кельей. Жизнь мирская течет по своим законам. У нее свой уклад, и ты, принимая его, поскольку это внешнее необходимо для твоей жизни в миру, должен свою личную и внутреннюю жизнь построить на началах церковных. И если соблюдешь все это и в миру, ты сохранишь монастырь. И этот внутренний монастырь не сможет уничтожить никто. Потому что уничтожить можно только внешнее, а внутреннее – неотъемлемое достояние человека. Так вот, что такое оцерковление, которое есть необходимые условия истинно духовной жизни.
Это была аудиоверсия книги протоиерея Валентина Свенцицкого «Диалоги о вере и неверии», фрагмент главы «Диалог о духовной жизни». Отец Валентин говорит о монастыре в миру, о том, что нет таких внешних обстоятельств, которые делали бы духовную жизнь в принципе невозможной. Монастырские стены – или городская суета, все это влияет, конечно же, но не определяет до конца. Тема монашества в миру остро занимает еще одного выдающегося христианского мыслителя XX века – Сергея Фуделя. Это редкий пример богослова-мирянина. Монашество в миру, то есть возможность в любых социальных условиях жить глубокой духовной жизнью, Фудель называет едва ли не средоточием христианства, путем исполнения Евангелия, путем, доступным каждому. Еще раз подчеркнем, никто нас, простых людей, к монашеству не призывает и даже не думает призывать. Речь о другом. Речь, собственно, о духовной жизни как таковой. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
«Монастырь в миру» или «Белое монашество» есть утверждение узкого пути Евангелия для всех, а не только для небольшого количества людей, находящихся за монастырской оградой. Он есть попытка осуществления полноты христианства в гуще мира, а тем самым он есть всего только возвращение к первохристианству. Монашество в миру никто не придумывал. Его потребовала история церкви, конец которой смыкается с началом. Мир возвращается к язычеству. Конечно, он возвращался уже давно, но за последние века все процессы ускорились. Поэтому все яснее начали говорить о монастыре в миру религиозные мыслители этих веков – Тихон Задонский, Амвросий Оптинский, Достоевский. Матушка Смарагда говорила про себя: «Я нерадивый монах, и спасаться мне нетрудно. На работу не хожу, сижу себе в отдельной келье, в покое, четками помахиваю. А вот ты пойди спасись на торчке, среди мира, как все другие живут». Так что монастырь в миру есть христианство на торчке. Звучит неблаголепно, но так как есть. Отец Александр Ельчининов пишет: «Главная ошибка нашей молодежи в убеждении, что христианство есть философская система, логически доказуемая, что они в данном своем состоянии могут усвоить себе всякую истину веры. Христианство есть жизнь. Иногда наблюдаешь, чуть ли не восторженно принял молодой человек христианство. Такое богатство мышления после скудости материализма. Но вот проходит время, и не приняв христианство как жизнь, как подвиг духовного преображения всей жизни, этот человек вдруг совершает такой нравственный поступок, который сразу ставит его вне христианства. К одному валаамскому монаху, не желавшему осознать свою вину и смириться, пришел во сне отец Иоанн Кронштадтский и сказал: «Копай глубже», то есть доберись в темноте души до какого-то света, как до золотого самородка в земле. Так и некоторым молодым хочется сказать: «Копайте глубже». Арсенофий Великий учил, что для внутренней молитвы в людных местах надо беречь глаза, так как через них врывается рассеяние и отгоняет молитву. Может возникнуть вопрос: зачем это знать нам, простым людям? Дистанция между отцами и нами огромная, но и солнце отражается в малой капле вод. По закону какого-то уподобления подвижнические советы могут быть действительно воспринимаемы и в нашей малой вере. Помню, как всегда с опущенными глазами ходил в посаде Загорске Флоренский. Церковь, где он совершал богослужение, была домовая, в больнице, там, где теперь поликлиника. Я был на его литургии и видел, что и во время службы он берег глаза. «Непрестанно молитесь» — это прямая заповедь апостола. Отцы учат, что непрестанной молитвой может быть только молитва сердца. Ум устает, а сердце и во сне бодрствует. Но для нас, несовершенных людей, в понятии сердечности молитвы прежде всего важно понятие искренности ее. Апостол требует прежде всего непрестанной или неизменяемой молитвенной искренности к Богу. Он хочет, чтобы мы были постоянно в искренней правде молитвенного дыхания. Если так понять молитву, то нелепо всякое сомнение в ее возможности. Почему невозможна искренность? Вспоминаю, как митрополит Кирилл рассказывал нам в Усть-Сысольске в 1923 году, что на Ярославском вокзале в Москве до революции был швейцар, стоявший у главного входа в какой-то форменной одежде, в Галунах, и что этот швейцар много лет нес подвиг непрестанной молитвы. Хочется еще раз вдуматься в заповедь апостола о непрестанной молитве. После того, как мы оканчиваем молиться, то есть делаем перерыв в молитве, исполнив то или иное молитвенное правило или отстояв богослужение, мы обычно начинаем гордиться. Наши молитвенные паузы заполняются высокоумием, сдобренным только что совершенной молитвой, то есть по существу они заполняются отрицанием молитвенного смысла. Мы только что очень много раз сказали «помилуй меня», а в наступившей паузе мы удовлетворенно и устало вздыхаем и совсем в общем не считаем, что нас надо миловать. Прерывность молитвы может создать черноземную почву для гордости. Затем в нас возникает какая-то особая послемолитвенная беспечность. Я помолился, теперь все в порядке, от которой начинаются все те послемолитвенные искушения, о которых без конца предупреждают отцы. В непрестанности молитвы есть духовная логика молитвы. И прежде всего для укоренения совершенной искренности ее смирения, то есть самой природы молитвы. Я не могу не молиться постоянно, так как я именно нуждаюсь в божественной помощи. И почему я должен гордиться, если я непрерывно эту помощь зову? Мы ведь не гордимся своим физическим дыханием, его непрерывностью. Мы никак его умом не замечаем, не расцениваем, мы просто дышим. Так же и молитва должна стать простотой непрерывного дыхания. Меня, наверное, осудят за то, что я пишу об этом. Я сам себя осуждаю, потому что пишу о молитве, не умея молиться. Но я убежден в одном. Если мы не молимся, то мы должны иметь хотя бы воздыхание о молитве в нашем грешном сердце. Грешному сердцу и нужно больше всего воздыхать.
Это был фрагмент аудиоверсии книги богослова Сергея Фуделя «У стен церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пастырями продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».